воскресенье на Красной площади в Москве завершился 11-й уже велопробег, организованный благотворительным фондом Downside Up. Основные итоги нелегкого состязания – победа команды из компании Western Union и очередные 120 тысяч долларов, собранные в помощь детям с синдромом Дауна. Директор по коммуникациям компании PPE одного из участников пробега Анна Ганеева поясняет, почему средства для благотворительности поступают преимущественно от зарубежных компаний.
К сожалению, в России вот на сегодняшний день в широких массах бизнес-сообщества нет того уровня понимания своей ответственности перед обществом, как это уже, в общем-то, устоялось и как это существует сейчас на Западе. Собственно, это объясняет, наверное, то, что список компаний, участвующих в велопробеге, состоит сплошь из западных компаний. Трудно сказать, в чем причина. Может быть, одна из причин – это то, что фонды, которые существуют сегодня в России, далеко не все прозрачны, и далеко не всегда компания, перечислившая деньги, уверена, что эти деньги пойдут на действительно дело благое. Могу привести пример из нашей практики. Этой весной было прооперировано трое детей в центре кардиологическом Лео Бакерии. Изначально к нам обратился один из фондов и предложил нам поучаствовать в этой инициативе. Мы подумали, а зачем мы будем это делать через фонд? Мы решили напрямую, собственно, помочь этим детям, именно тем детям, которые были заявлены. Мы связались напрямую с центром Лео Бакерии, и эти операции были проведены. Они очень дорогостоящие, действительно, на сегодняшний момент огромная потребность существует в России, и очень много неимущих людей, мы все это прекрасно знаем, а проблемы, так сказать, они падают на всех без разбора, есть у вас возможность их решить или нет. Вот, это одна из причин, то, что, к сожалению, вот фонды, которые помогают, непрозрачны, и не всегда компании доверяют. Другой вопрос то, что, может быть, люди просто не привыкли задумываться о том, насколько это важно. Люди делают бизнес, люди добиваются успехов, люди достигают своих бизнес-целей, но забывают, наверное, извините за высокое слово, о вечном. Очень часто получается так, что человек потратил свои усилия на достижение каких-то вот материальных результатов, да, но о душе, в общем-то, надо тоже не забывать, и это должно быть не для того, чтобы всем показать, что я вот такой красивый, а для того, чтобы что-то сделать хорошее в своей жизни. Тоже часто приходится наблюдать, что компания сделала что-то, небольшую вещь, и потом трубит об этом по всем каналам, во всех медиа и так далее. В данном случае, опять же, в России нет вот той меры ответственности, социальной ответственности, как хотелось бы видеть. То есть компания должна разработать программу, по которой она будет идти и сознательно какие-то для себя устанавливать цели. Мне кажется, сейчас вот не существует еще достаточной культуры понимания этой проблемы в обществе в целом. По-хорошему, все это должно прививаться, ну, не с пеленок, но с достаточно раннего возраста, чтобы это было органично, чтобы человек, естественно, себя чувствовал, выполняя те или иные вещи. Потому что сейчас я могу легко представить, что молодые люди могут и стесняться того, что вот он пойдет куда-то что-то непонятное делать в каком-то госпитале или в каком-то фонде, да какие-то дауны, что это такое. Это не модно, это не круто, да, можно и так сказать. То есть это очень серьезный вопрос, который касается культурных ценностей и человеческих ценностей. Хочется пожелать фонду Downside Up успехов на нелегком пути, потому что у нас в России действительно это очень нелегко доказать всем, насколько это важно и что это действительно серьезное дело, которое заслуживает большого внимания. Пока ситуация не самая позитивная, но все-таки она начинает меняться к лучшему, что уже хорошо. А наша компания со своей стороны поддерживает все инициативы на будущее.
К пожеланиям директора по коммуникациям компании PPE Анны Ганеевой в адрес фонда Downside Up наверняка присоединится любой здравомыслящий человек. О том же, как этот фонд был создан англичанином Джереми Барнсом, рассказывает директор Downside Up по связям с общественностью Елена Любовина.
К сожалению, это не российская инициатива, это английская инициатива. Произошло это следующим образом. В семье одного известного банкира, который 10 лет назад работал в Москве, родилась племянница с синдромом Дауна. За рубежом происходит следующее. Детишки с подобными отклонениями сразу вводятся в программу ранней помощи. И на уровне государства специалисты уже опекают эту семью. Педагоги, дефектологи, психологи оказывают помощь семье от рождения и курирует семью дальше. Когда он обратился с таким вопросом к российским гражданам, что же происходит с детьми с синдромом Дауна в России, оказалось, что ничего. И 10 лет назад от 95% детей в роддомах отказывались родители. Будучи человеком неравнодушным, Джереми решил возглавить и создать фонд, который бы занимался детьми с синдромом Дауна. В Англии создан был фонд, собирались деньги, и потом в 97-м году на базе фонда был создан уже российский центр, в котором российские преподаватели оказывают по сегодняшний день помощь детишкам с синдромом Дауна, живущим на территории России, стран СНГ. И на сегодняшний день получается так, что мы выполняем функцию государства. В свою очередь, очень хотим, чтобы государственные структуры обратили внимание на нашу инициативу, и сейчас есть очень много у нас положительных результатов, и роддома идут на то, чтобы информацию о синдроме Дауна распространять внутри, и государственные структуры реагируют, и велопробег является, опять же, эффективным примером взаимодействия НКО, некоммерческого сектора, бизнес-сообщества и государственной власти, потому что правительство Москвы в лице Комитета общественных связей оказывает поддержку финансовую этого мероприятия также.
Ну что же, со слов Анны Ганеевой, директора по коммуникациям компании PPE, и Елены Любовиной, директора по связям с общественностью благотворительного фонда Downside Up, можем мы сделать два огорчительных вывода. Во-первых, не существует государственной программы помощи детям с синдромом Дауна, государство вообще свое участие очень сильно ограничивает, как и российские компании, ибо благотворительность в основном делается усилиями компаний зарубежных. Несложно понять, что у российских компаний, как и у российского правительства, есть, видимо, другие задачи. Безумные деньги намерены потратить, например, на организацию гипотетической Олимпиады в Сочи 2014 года. И здесь уже, как говорится, карты в руки нашему экономическому эксперту, профессору Роберту Воскиричану, который, как всегда, вооружился цифрами. Ну что же, Роберт, вот по сравнению с тем, что мы слышали только что о благотворительности, масштабы планируемых затрат на Олимпиаду просто поражают.
Да, действительно, это, мягко говоря, несопоставимые величины. Если говорить о ситуации с детьми, с больными детьми, то, конечно же, вне связи даже с Олимпиадой, а просто сама по себе эта проблема настолько важна с общечеловеческой точки зрения, что, в общем-то, в условиях сегодняшних, имею в виду экономические реалии сегодняшнего дня, вполне можно было бы эти вопросы решить. И мне все это, честно говоря, напоминает, как раньше говорили, наследие проклятого прошлого. Это отрыжка коммунистических времен, когда ради престижных или псевдопрестижных проектов тратились миллиарды и миллиарды рублей, долларов, чего угодно, а на то, чтобы решить наиболее насущные проблемы, как правило, все это делалось по остаточному принципу. Теперь непосредственно к Олимпиаде, как правильно вы сказали, гипотетической Олимпиаде в Сочи, потому что соперники у Сочи, Зальцбург и корейский город Хунчон, очень сильны, и, в общем-то, весьма велика вероятность того, что Олимпиада в Сочи в 2014 году, зимняя Олимпиада, не состоится. А цифры такие. Примерно 12 миллиардов долларов будет выделено из всех источников. Или, если быть совсем точным, 11,8 миллиарда долларов. Сразу оговорюсь, что все цифры я почерпнул из публикации в газете «Ведомости». Причем эти цифры были утверждены правительством России. Есть такой документ, федеральная целевая программа, посвященный только вот Сочинской Олимпиаде. Из этих 12 миллиардов федеральный бюджет примерно 60-65% обеспечит. Примерно 9 миллиардов рублей обеспечит Краснодарский край, остальное из частных или внебюджетных источников. Это в том случае, если Олимпиада состоится, то и Сочи будет избран столицей зимней Олимпиады 2014. Если же этого не случится, финансирование будет урезано примерно на 60%, но все равно цифры впечатляют. Общий объем финансирования составит около 123 миллиардов рублей, из которых 56,8 миллиарда рублей придут из федерального бюджета. То есть 2 миллиарда долларов придет из федерального бюджета, даже в том случае, если Олимпиада в Сочи не состоится в 2014 году. О чем это говорит? Что по большому счету этот проект не столько олимпийский, сколько инфраструктурный. И в любом случае, будет Олимпиада или нет, решение политическое, я бы сказал, принято о том, что климатическому и горнолыжному курорту в районе Большого Сочи быть, и никто не собирается считаться с затратами, и все это будет построено. Ибо непосредственно на спортивные объекты заложено 1 миллиард 100 миллионов долларов из этих 12 миллиардов.
Десятая часть.
Совершенно верно. Причем какие спортивные объекты? Помимо Олимпийской деревни, там, биатлонного стадиона, ну и всяких других, там, бобслейной трассы и прочего, и прочего. Туда входит капитальная реконструкция центрального сочинского стадиона, на том, у которого печально знаменитая сочинская жемчужина лет 5 назад еще играла в первом дивизионе, а до этого еще какой-то год или два в высшем дивизионе российского футбола. Стадион в центре города очень удачно расположен, но, конечно же, не отвечает никаким нормам, даже самым либеральным. И из этого, в общем-то, захудалого и даже стадионом трудно его назвать, собираются сделать 40-тысячник класса люкс, где собираются провести церемонию открытия и закрытия гипотетической Олимпиады. Ну, понимаете, мы смеемся гипотетически. Естественно, что стадион-то будет работать. Наверняка и Российский футбольный союз заинтересуется этим стадионом. Можно будет проводить зимой там матчи и прочее. То есть проект, как вы правильно выразились, достаточно затратный и, как бы это помягче выразиться, основан на своеобразно понятых интересах государственного престижа. Но вместе с тем, как и очень многое в нашей стране, вот эти вот безумные траты из государственного бюджета в конечном итоге какую-то пользу, видимо, принесут в виде инфраструктуры. В частности, например, будут построены 15 спортивных объектов, реконструированы ГЭС, мини-ТЭЦ, построены дороги на Красную и так далее. То есть то, что не делалось десятилетиями в условиях бывшего Советского Союза и уже 15 лет, новая Россия существует, решили построить за там, 5-6 лет путем массированного вливания нефтедолларов, если называть вещи своими именами. Ну и очень интересная подробность, прогнозируется увеличение потока туристов с 2 до 7 миллионов человек в случае, если будет Олимпиада. Или до 4,5 миллионов человек, если Олимпиады не будет.
Понятно, Роберт, это же все общие места. Всем и так известно, что Олимпиада важна не только сама по себе, но и тем, что оставляет после себя много всего хорошего для этой страны. Заявка на Олимпиаду что оставляет? Мы уже знаем, не первый раз российский город претендует на Олимпиаду. Питер претендовал, Москва претендовала. Что, какие-то следы этого есть или нет?
Ну, что, в случае с Питером вообще трудно отследить, что осталось, потому что это была такая, по-моему, довольно-таки бумажная заявка. Вынужден признаться, к моему стыду, ну, никаких следов не осталось. Да, была заявка, я помню, было бурное обсуждение в прессе, но чтобы что-то там построили или, по крайней мере, даже декларировали, что будут строить, такого нет. Что касается Московской Олимпиады, мы очень много обсуждали все эти маниловщину со шлюзами, помните? В этом смысле следы остались, эти анекдоты, этот стадион ЦСКА в районе Алтуфьевского шоссе, я беседовал с некоторыми людьми из руководства ЦСКА, они делают круглые глаза, говорят, у нас и мыслей таких не было вообще там что-либо строить. И, конечно же, солировал в день определения столицы Олимпиады 2012 года, солировал господин Губерниев, который, так сказать, бравым тоном сообщал, что еще ничего...
Обманывал, в общем,
да,
всех
миллион бравым людей. Тоном, осталось. Да. Что касается Сочи, вот тут я уже говорю серьезно. И всегда говорил, потому что это не первый раз, когда мы обращаемся к проблеме Сочи. Заявка очень серьезная, политическая поддержка мощная, а этот момент учитывается Международным олимпийским комитетом. Вполне реально, шансы примерно равны. И с точки зрения той, что даже если не будет Сочи Олимпиады, все это будет построено, я нисколько не сомневаюсь. Тем более, если Сочи будет избран столицей Олимпиады, тем более все будет очень хорошо и быстро построено. Потому что, еще раз подчеркиваю, это политический проект, политика спортивный, я бы сказал, проект, который имеет поддержку на самом высоком уровне.
Ну, деньги, Роберт, деньги, но это же такие затраты, что нам сравнивать с благотворительностью? Не надо сравнивать ни с какой благотворительностью или социальными проектами. Но если мы сравним с историей Олимпиад, так ни одна страна, по-моему, таких денег не затрачивала.
Только один пример приведу, причем самый ближний, не будем уже далеко совсем уходить. Олимпиада в Афинах, которая стала притчей во языцах с точки зрения мотовства, затрат неоправданных, и все это в последнюю минуту строилось, всем это известно, они потратили примерно 10-11 миллиардов долларов. Ну вот и считайте, значит, зимняя Олимпиада в Сочи, ежели состоится, переплюнет летнюю Олимпиаду в Афинах. Вот.
Ну, значит, будет установлен в России очередной рекорд, а тем временем на благотворительность будут давать деньги иностранные компании. Вот к такому выводу мы с профессором Робертом Воскиричаном можем прийти по итогам этой нашей короткой беседы.
Тому, как будут